Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Иннокентия Московского и беседуем с его настоятелем, отцом Ильей Александровым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит вас и ваши добрые дела. Здравствуйте.
Батюшка, недавно состоялся престольный праздник храма, очень много было прихожан, и на празднике чувствовалось, что на самом деле это такая вот приходская семья, настоящая община. Скажите, пожалуйста, как вот удается построить вот эту вот удивительную структуру, когда приход на самом деле становится приходом?
Ну, хотелось бы начать с самого начала, 2001 года, когда по благословению Владыки Викентия наш храм появился на свет, родился. Первоначально ожидалось, что это будет домовой храм при отделах, которые здесь находились, и при библиотеке. Но затем получилось так, что наоборот, и библиотека, и все остальное стали при храме. Вот, поэтому я думаю, что храм просто вырос из того, что здесь было. А было здесь, конечно же, неприспособленное помещение, очень маленькая комната, которая изначально предполагалась под читальный зал, который затем, вот, по благословению наших правящих владык, оно было оформлено уже в том виде, которое сейчас оно представляет. Но изначально хотелось бы, конечно, чтобы люди видели в нашем храме все-таки домовую церковь, то есть тот дом, в котором они могут прийти, помолившись, пообщаться друг с другом в том числе, найти сердца, которые бы поняли их и которые бы их согрели. Я думаю, что тот проект, о котором говорит его святейшество достаточно давно, о создании храмов шаговой доступности, они уже существуют. То есть это любой храм, который находится в районе, окруженных жилыми домами. То есть мы как раз этот самый вариант. Мы храм шаговой доступности. И очень бы хотели, и вот очень многие из наших прихожан говорят, что мы являемся их домовым храмом. Прямо вот около дома. Достаточно выйти из дома, перейти улицу или выйти из подъезда, обойти угол и попасть в храм, где их всегда ждут. Я надеюсь, что вот с помощью отца Владимира, первого настоятеля этого храма, и я, может быть, в отчести, мы сделали ту атмосферу, которую бы люди хотели видеть в нашем храме.
Батюшка, ну мы разговаривали когда вчера с людьми, многие говорили о том, что действительно вот шли по улице Ленина, это центр города, увидели храм и решили зайти. И таких очень-очень много. Но вот тот момент, когда человек заходит в храм, что должно, как нужно его встретить, или что должно здесь быть такое, чтобы он вот так вот надолго остался, потому что люди уже и по 10 лет сюда ходят.
Ну, я думаю, что очень при всей важности наших помощниц, наших матушек, любимых, которые нам помогают в храме, все-таки первым должна, конечно, встретить его не наша матушка со шваброй или с тряпкой. То есть мы стараемся, чтобы все вещи, связанные с внутренней жизнью храма, не выставлять для людей внешних. Это все внутреннее. И первое, что должны люди увидеть, это, конечно же, священник, который улыбнется, поздоровается с ними и ответит на тот вопрос, который их больше всего волнует. Люди не всегда подходят. Они зачастую просто здороваются в ответ, проходят в храм, ставят свечу, но вот спустя какое-то время они уже заходят специально, чтобы пообщаться со священником. Первое впечатление, первый момент, первые 3-4 секунды, которые у них отложилось в памяти, то, я думаю, надолго. Именно поэтому мы очень бы хотели, у нас есть для этого и специально отведенное время для общения со священником, и постоянно находящий здесь наш новый отец Игорь Константинов, диакон нашего храма, как раз этому будет способствовать. Вот, для того, чтобы человек имел доступ к священнику, как в остальных храмах, есть дежурные священники. Вот, у нас вот дежурный диакон и личное время для приема с настоятелем. Мы хотели бы, чтобы связь захожанина, прихожанина со священством была оптимально облегчена, чтобы не надо было звонить, спрашивать батюшку, когда вы будете в храме.
Батюшка, у вас существует воскресная школа для взрослых, как и везде, наверное, есть такая проблема, что это труд, достаточно тяжелый труд изучения веры и постоянных учеников все-таки, вот, которые не уходят и приходят, а постоянно учатся, их не так много, но в принципе 10 человек, там 15, не так и мало, наверное. То есть изучение веры, насколько вот народ сейчас тянется к нему, как заинтересовать людей? Потому что, ну, все-таки это достаточно действительно трудно.
Везде, во всех храмах, по благословению Владыки, у нас священники номинально являются руководителями, директорами всех школ, и детских, и взрослых, ну и, наверное, всех остальных проектов, которые храмом являются начинателями. Но, конечно же, понятно, что священник не может быть одновременно и на уроке воскресной школы, детской и взрослой, и одновременно еще службу вести. Поэтому приходится делегировать часть полномочий тем людям, которые священник доверяет. И, конечно же, преподаватели воскресной школы – это, не знаю, правые руки, левые, голова, вот, уши и глаза священника в храме. Хотелось бы, конечно, чтобы прихожане относились к ним точно так же. То есть это человек, которому священник доверил, самое главное, в храме – донести до их сердец не просто свет истины, а именно знание об этом свете. И, конечно же, наш преподаватель нашей взрослой воскресной школы, Петр Степанович, это очень уважаемый священник нашего храма человек, человек с несколькими высшими образованиями, геолог, очень интересной судьбой, который пришел в храм, может быть, не так давно, но зато всерьез и надолго. То есть, придя в храм, крестившись, он закончил катехизаторскую семинарию при нашей епархии, очень увлекающийся знаниями человек, который рассказывает достаточно добротно. Может быть, конечно, не все мы Яна Златоусты, но той информации и то, как она предоставляется им, остались довольны наши священники. Безусловно, как и в любом храме, есть, может быть, шероховатости, есть какие-то недочеты, но я бы хотел, чтобы вот наш преподаватель нашей воскресной школы, так любимый нами, он бы с нашей помощью, с помощью прихожан бы, ну, избавился бы от этого со своими силами, то есть без замечаний со стороны, которые бы очень хотелось говорить, но я знаю, что он всегда со стороны обязательно принимает любые замечания и совершенно адекватно к этому относится. Я думаю, что это правильно, то есть любой преподаватель взрослой воскресной школы должен расти, должен учиться на своих ошибках, но и от этого не застрахован абсолютно никто. Но я думаю, что со временем, конечно же, наша школа, как и любая другая, она вырастет что-то большее.
Ну, с детской воскресной школой, наверное, дело обстоит проще. То есть дети это всегда бегут с утра пораньше в школу, и никогда не бывает такого, чтобы кто-то не хотел. Ты еще не слышал, чтобы в воскресную школу дети не хотели идти?
Ну, у нас, к сожалению, немножко не так. Мы совсем недавно изумели возможность в дополнительные помещения. То есть наш храм, он домовой, замечательный, но очень маленький. Поэтому для детей, конечно же, нужны особые условия для того, чтобы им было комфортно, для того, чтобы им было удобно. И вот, к сожалению, это удобство у нас как раз в храме отсутствовало. И вот совсем недавно, по благословению Владыки, у нас в перспективе все прилегающие помещения нашего храма, они будут принадлежать храму. И мы вот с их помощью надеемся и сделать большую, замечательную детскую воскресную школу и совершенно много других проектов, связанных и с Мясневской, и с молодежной деятельностью.
Ну, на престольном празднике я видела очень много детей, и сам храм, конечно, является для них школой такой жизни, и, наверное, уже они обучаются здесь с молодых ногтей, так можно сказать.
Школа детская у нас была, но вот говорю, из-за преобразования, из-за расширения нашего храма, часть помещения была использована под храм, то есть она было переделано, стенки были убраны, поэтому у нас больше года, к сожалению, детской воскресной школы не было. То есть они, да, они учились у нас, но после перерыва, надеюсь, с 6-го года они продолжат обучение в нашем храме.
Ну, служба, наверное, тоже очень для детей важна. Это есть тоже какая-то учеба, как святитель Иннокентий Московский, когда проповедовал вот этим народам, которые были сами как дети, где-то встречали его с полным доверием, где-то, может быть, сложнее было. Но результат вот этой проповеди, меня вот то, что удивило, было то, что люди переставали, вот преступления прекращались вот среди тех народов, которые он проповедовал, там воровство. То есть настолько впитывали сразу в себя вот это вот с такой верой, вот алеуты те же. Сейчас уже не такая благодатная почва, да, наверное, так засорено сознание современного человека, что миссионерская деятельность становится, наверное, архисложной.
Ну, раз мы упомянули нашего покровителя святого, вот, конечно, бы хотел вернуться немножко к той территории, на которой он проповедовал вот, совсем недавно, готовясь к нашему престольному празднику. Я посмотрел ту информацию в интернете, которая ну, преподается как самая-самая последняя, в частности, в Википедии. Посмотрел несколько статей о тех территориях, на которые изначально была проповедь Иннокентия Московского. Но вот после ухода оттуда Российской империи, после прихода туда американских капиталистов, вот, местное население, это отмечается даже вот в современных статьях, осталось православными. То есть и алеуты, и те народности, которые были там при Иннокентии Московском, они до сих пор считают себя православными. Это, конечно же, показатель уровня той проповеди, той любви, которые, тех уроков, которые Иннокентий Московский показал и в то время, и, конечно же, для нас. То есть человек очень образованный, человек с семьей вместе приедший очень далеко от центра, то есть не побоявшийся тех испытаний, тех неудобств, того отсутствия комфорта, которые там он встретил, и приехал туда и показал людям, вот, на что способен любящее сердце. Иннокентий Московский, конечно же, был учителем, а тех, кого он встретил, были учениками. Вот совсем недавно мы праздновали День Учителя. Хотелось бы с этим сказать, что любой учитель физкультуры, физики, математики, русского, глядя, как его ученики хорошо воспринимают урок, как они запоминают тему, отвечают очень бодро на домашние задания, радуются за них. И эта радость хоть как-то она согревает его сердце, мотивирует на дальнейшие труды. Так вот, хотелось бы сказать, наверное, каким счастливым человеком был Иннокентий Московский. Если он еще при жизни увидел результаты своих плодов, если он при жизни увидел, что люди тех народностей, которых он крестил, стали приобщаться к вере, стали отклоняться от суеверия, от язычества, от каких-то непонятных традиций и приобщаться к свету Христову. Ну и я думаю, что его счастье как учителя, дай Бог, хотя бы частичку каждому из нас. Ну и в этом смысле, конечно же, храм Иннокентия Московского, он находится в более, ну, более выигрышном, что ли, в более удобном, что ли, позиции. То есть мы находимся в центре миллионника, то есть в центре города, который, конечно же, по существу называет себя православным, но по факту и таким не является. И, конечно же, тут возможностей для и миссионерства, и для деятельности намного больше. Главное, то есть очень много работы, жатвы. Вот. Работников мало, надо их искать среди среды прихожан и, используя уже те возможности, которые у них есть, привлекать их к деятельности на благо церкви.
Ну, святителю Иннокентию еще мне то, что удивило, пришлось работать самому, вот когда он приехал в то место, где не было храма, ветхая часовенка была, он практически сам его построил. Ему пришлось обучать строительному делу и самому, в общем-то, возводить своими руками храм. Тут в какой-то степени у вас тоже получается, наверное, так, что вы вот созидаете, храм изменился за эти годы, надо сказать, здорово. И стал более благолепным, изменились помещения. Тоже, наверное, труды приходится не только проповеднические, но и всякие другие.
Ну, насчет благоукрашения храма, конечно же, средства выделяются, что ни на есть, самыми православными прихожанами нашего храма. Но все-таки делается это не нашими руками, надо дать должное. У нас тут рядом стройка и очень много людей, гостей с юга. Поэтому, конечно же, большинство все-таки вещей, связанных с благоукрашением храма, это их рук дело, за что их нужно, конечно, благодарить. Ну, дай Бог, может быть, есть прецеденты, все-таки глядя на наших прихожан и на нас, дай Бог, чтобы эти люди все-таки тоже вот, приобщились к вере Христовой. Номинально себя называют мусульманами, конечно, они таковыми не являются. Ну, вот, поэтому я думаю, что и большинство храмов, я знаю, что используют труд наемный, а не своих прихожан, и используют это ну, вот, не совсем, скажем так, вот даже у владыки Викентия в свое время спрашивали, почему очень много у нас в епархии строят русские. Ну, потому что русские вот по какой-то причине вот, не интересует эта работа. Может быть, из-за того, что они находят более высокооплачиваемую работу, из-за того, что храм, строить храм уже непочетно. Ну, вот в головах строителей не заглянешь. Но в основном работу берут те, кто вот, попроще. И попроще как раз наши гости. И хотелось бы, чтобы они из гостей превратились все-таки ну, вот, в таких, может быть, и новоявленных, но все-таки хозяев той страны, куда они приехали надолго. А чтобы ими стать, надо стать хотя бы отчасти приобщиться к той культуре и к той вере, которая здесь у нас уже находится тысячелетиями. Ну и дай Бог, чтобы они потихонечку, но начали креститься. Вот я думаю, что для этого, конечно же, нужно к ним проявлять дела любви, вот, не забывать про них и обращать на них внимание. Ну, конечно же, все это зависит от наших прихожан в том числе.
А вы говорите, батюшка, есть прецеденты, да?
Ну да, то есть очень некоторые храмы, где, ну, особенно в монастырях, где стройки постоянно очень много, то есть люди задерживаются надолго, люди принимают святое крещение. То есть есть бригады из Узбекистана, уже православные, то есть кто-то уже православный оттуда приезжает, а часть крестится здесь. То есть очень такая страна в некотором интеллектуальном смысле, она более развита, чем прилегающие к ней. Я думаю, что как раз вот те, кто приезжает на работу из Узбекистана, в первую очередь приобщаются к вере Христовой. Ну, а все остальные, ну, вот они смотрят больше друг на друга, то есть, поэтому тут такой коллективный разум присутствует, который, ну, дай Бог, все-таки рано или поздно озарится светом истины.
Батюшка, преснопамятный патриарх Московской всей Руси Алексей II назвал наше время современное вторым крещением Руси. Хотя нет, наверное, такой возможности властно сказать, чтобы все приходили и крестились, а кто не придет, тот не друг властям. Вы сейчас ощущаете вот этот вот интерес, поток, желание креститься, желание изменить свою жизнь, самое главное?
Очень многие люди, называя себя православными, конечно же, такие, ну, не то, что таковыми не являются. Они ждут какого-то момента, который бы им, как они называются, представился бы удобным, вот, было бы им комфортно вот, проявить свою православность в своей жизни. Но от такого момента что-то ни завтра не происходит, ни послезавтра, ни через год. И вот бывают такие моменты, что вроде человек носит крестик, крещен, терпимо, скажем так, лояльно относится к церкви, но в течение всей своей жизни ни дела любви, ни дела, связанные с какой-то христианской жертвенностью, возможности проявить у него не было. И вот так жизнь мимо-то проходит, остается, а сил все меньше, наступает уже пожилой возраст, и вот как раз в этот момент человек спохватывается и думает, ну как же, столько же времени прошло, надо ходить в храм. Ну, в храм ходит, посещает богослужение, молится, очень замечательно. Самые любимые прихожане – это наши бабушки и дедушки. Но сил на какую-то борьбу со злом, для того, чтобы изменить что-то в внешнем мире, уже не хватает. Дай Бог, чтобы позаботиться о личном спасении, спасении своих собственных внуков. А дальше, ну, на дальше как бы уже не хватает. Именно поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки приходы, особенно центральные, стали бы приходами для молодых людей, для тех, кто еще полон сил, для тех, чья верность, чья любовь и дела, конечно же, очень угодны Богу, потому что как раз это время для время делания, время для того, чтобы проявить себя именно в жизни в церкви как можно больше. Ну, дай Бог, чтобы и наша деятельность, нашего храма в том числе привлекала как раз как можно больше молодых людей. Мы будем очень стараться. Ну, вижу я это или не вижу, мне сложно сравнивать. Сам пришел 10 лет назад в церковь, крестился, будучи студентом конца 98-го года, будучи студентом физического факультета УРГУ. Ну, и обратил внимание, конечно же, что крестившись, студенты, которые меня окружали, очень так по-хорошему ко мне относились. То человек с принципами, то есть для них это было очень важно, и никто не претендовал на какой-то вот оспаривание того, что я выбрал в своей жизни. А очень многие прислушивались к этому. То есть как раз вот такая проповедь изнутри, она наиболее качественная, наиболее лучшая. Вот. Ну, не знаю, конечно, становиться священником студентом первого курса, идти в вузы и очно учиться – это один из вариантов проповеди, но такой очень крайне сложный. Поэтому, конечно же, надо отправлять своих детей, чтобы дети прихожан не стеснялись говорить о том, что он православный, что он ходит в храм, о том, что дети священников учились как можно большим количеством в обычных вузах, в тех средних учебных заведениях, где можно было бы на уроке спокойно говорить о том, что, уважаемые коллеги по учебе, друзья, вот, не знаю, завтра экзамен, пойдемте все вместе вечером помолимся блаженной Екатерине Петербургской, поставим свечу, попросим ее какой-то особой заботы и молитв, она о нас на завтрашнем экзамене. Как раз вот такие слова, сказанные соседом по партии, ну, намного ближе воспринимаются сердцем, чем то же самое, если бы они услышали по телевизору или с уважаемого радио.
Батюшка, у меня такой вопрос. Тут недалеко совсем от вас площадь Пятого года, и я прочитала вчера такую информацию, что 21 миллион будет потрачено на строительство Ледового городка. Вот к таким вещам как вы относитесь? Все-таки вот это веселье и топот на архиерейских костях, или ну, люди просто не в курсе, они как вот те же алеуты, просто ничего еще пока не знают, и поэтому так строго уж относиться к этому не стоит? Или все-таки православное сердце, вот оно болит, когда тут рядышком такое происходит?
Сердце болит от того, что мы называем лицемерием. Если тот же господин Волков вот в своем блоге заведет вопрос, зачем тратятся такие деньги, которые можно было бы потратить на что-то хорошее, и не спросить ли нам мнение горожан, вот, причем всех, то есть не только тех, кто ходит туда, но самое главное, как раз православных, хотят ли они, чтобы на месте снесенного Богоявленского собора находился Ледовый дворец. Я думаю, это вот лицемерием не будет, но это уже не произойдет. То есть те господа, которые очень часто поднимали свой голос против владыки Викентия и сейчас не остывают, они использовали конъюнктуру, они использовали людей, конечно, можно их провокаторами, которые бы просто провоцировали общественное мнение на отказ церкви в ее мнении, в ее суждении, которое мы имеем полное право. Да, наше мнение, что там должен стоять храм, что на месте разрушенного храмов ничего другого быть не должно. Вот. Но ведь этого не будет. То есть не будут они учитывать мнение всего населения города Екатеринбурга. Им неинтересно, что думают православные на эту тему. Вот. Раз деньги выделены, их надо потратить. Они с радостью еще и примут участие в освоении той суммы, которая будет выделена на этот ледовый городок. К сожалению, вот это прискорбно. Лицемерие и фарисейство.
Высказывать мнение мы должны, можем или не имеет смысла ломать копия?
Я думаю, что наше мнение должен соборно озвучить наш владыка. Вот, для того, чтобы это было и компетентно, для того, чтобы это было к этому слову прислушались не только горожане, самое главное, в первую очередь, власть имущая, то есть те люди, от которых от мнения каких людей зависит строительство выделения денег. То есть именно для этих людей нужно до их сердца донести мнение всей православной паствы, нашим отцом, конечно, который является владыка Кирилл. Вот, очень бы хотелось, чтобы он озвучил свое мнение и мнение церкви относительно этого вопроса именно в светских средствах массовой информации, для того, чтобы об этом было услышано всеми.
Батюшка, те молодые люди, которые посещают храм, там молодежь, она все-таки, настрой у нее какой, на ваш взгляд? Такой боевой, так скажем, вот сейчас вот много рассуждается о том, что как все-таки православным относиться ко всему тому, что происходит вокруг. Менять свою жизнь в первую очередь, и все вокруг будет меняться, либо ну, все-таки более настойчиво защищать веру, защищать какие-то, может быть, духовные традиции, потому что агрессивно очень наступает и пропаганда всяких пороков и тому подобные вещи.
Но молодежь очень прагматична. Вот. И вот эта прагматичность, это же не является злом само по себе. То есть нужно просто сказать, что дружба с Богом, неделание греха, жизнь по добродетелям – это очень прагматичная жизнь. Та жизнь, которая приводит не просто к гипотетическому спасению, а к счастью уже на этой жизни, на этой земле. А насчет защиты или незащиты, ну, надо просто привести пример истории, что во времена гражданской войны, во времена красного террора, те приходы, которые защищали прихожане, священники, да, часть из них, может быть, не дожила до своей кончины в пожилом возрасте. Но самое главное, эти приходы, они остались существовать в течение всей истории Советского Союза. То есть они отстояли свое право на молитву в своем собственном храме. Это было благодаря только прихожанам, которые очень смело отстаивали свой любимый приход, свой дом. Ну, дай Бог, чтобы те прихожане, которые вырастил наш Иннокентий Московский на этом приходе, чтобы они с таким же достоинством дали отпор всем, кто хотел бы посягнуть на поругательство нашего храма, ну, не только нашего, чтобы свой собственный дом, который, да, по английской пословице «моя крепость», чтобы люди могли и юридически, а, дай Бог, и по-другому защитить от внешнего, от тех, кто хотел бы вот спровоцировать на какое-то вот посягательство на наш храм. Вот. Я поэтому считаю, что активная защита – это наше право.
Батюшка, скажите, как можно сформулировать основной урок святителя Иннокентия, который нужно каждому почерпнуть?
Самое главное, да, то есть это человек, который жил с теми людьми, с которыми он хотел бы разделять вместе евхаристическую чашу. Он и выучил их язык, работал вместе с ними в тех местах, где они работали, выращивал еду, делал все то же самое, что и они. То есть поэтому я бы хотел самый главный, наверное, урок сказать, что надо жить вот той же жизнью, что живет обычный человек. То есть если человеку проблематично купить гречку в магазине, я думаю, что эта проблема должна пройти мимо священника. То есть он должен разделить эту проблему, помочь человеку. Вот, по крайней мере, знать о ней, чтобы в случае необходимости, ну, вот, учитывать этот момент, что человеку для того, чтобы придя в храм, нужно хотя бы, ну, не знаю, с вечера перекусить. Вот. Я думаю, что язык, на котором люди говорят, то есть живешь в центре Екатеринбурга, безусловно, люди, приходящие к тебе, говорят на русском, но вот на Южном Урале это уже больше, да, получается, татарский язык, и Северный Урал. Те люди, которые там говорят, говорят на своем языке, я думаю, что священник отчасти, но это, не знаю, там, это минимум, но он должен тот знать тот язык, на котором они говорят, чтобы не только проповедь в храме на русском языке, но и вне храма разговор на тему языке, который распространен в этой местности, он бы позволил бы благоволить к священнику, знающему культуру местного населения. Ну и, конечно, тем самым расположить их для миссии, для проповеди Христа в их сердце.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит вас и ваши добрые дела.